Мир вам! Сегодня мы продолжим с вами изучение второго послания к Тимофею и изучим еще два стиха. Я прочитаю второе послание Тимофея, 3 глава, с 10 по 15 стих. «А ты последовал мне в учении, житие, расположении, вере, великодушии, любви, терпении, в гонениях, страданиях, да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Злые же люди, обманщики, будут преуспевать». И 14-15 стихи. «А ты пребывай в том, чем научен, и что тебе вверено, зная, кем ты научен. При том же ты из детства знаешь Священное Писание, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса». Посмотрите, насколько похожи слова. 10 стих. «А ты последовал мне в учении». И 14-й. «А ты пребывай в том, чем научен». Мы поговорим лишь об одной стороне этих стихов, потому что для того, чтобы полностью их понять, необходимо закончить послание и прочитать еще 16 и 17 стихи и разобрать их. Поэтому мы поговорим лишь о части одной. Когда Павел как бы разделил всю эту главу на три части, конечно, когда он писал, он не делил, это уже сделали вводчики, но логически видно, что первая часть говорит о людях, которые будут находиться в собрании Тимофея, и он предупреждает об этом. Также Павел приводит себя в пример, говоря Тимофею: «А ты видел меня, ты слышал меня, ты знаешь, как я жил, как я учил». И третья часть, о которой мы сегодня поговорим: «А ты теперь пребывай в том, что ты научен». Слово «пребывай» говорит или призывает к постоянному состоянию. Это не просто «сделай один раз и уйди», это постоянное состояние. Тимофей, несмотря на то, что тебя будут гнать, о том, что в церкви будет достаточно сложная ситуация, в собрании будут злые люди, которые будут делать зло и будут в этом еще больше и глубже в себя погружать, ты имеешь правильный пример во мне. Ты знаешь, что мой образ жизни повлиял на тебя. Ты видел это, ты видел мой образ жизни. Поэтому ты будь верен в том, что ты был научен. Независимо от тех обстоятельств, которые тебя окружают, они не могут быть оправданием для человека, если он, видя и слыша правильное учение, не хочет ему следовать. Если это правильное учение не влияет на жизнь человека, он его не хочет применить, это не может быть ему оправданием. Поэтому Тимофей был очень хорошим учеником. Это был характер его как ученика, который мог это воспринять. Тимофей был научен. Слово «научен» — это учиться или изучать, научаться, усваивать логическим путем. Путем, когда ты слышишь или что-либо изучаешь. Оно стоит в действительном залоге. То есть Тимофей был действительно научен. Его научили полностью. Он знал, он обладал этим знанием. Он это получил интеллектуальным путем. 15 стих говорит: «При том же, что с детства знаешь священные писания». То есть его с детства обучали. Родители Тимофея были верующими людьми, и Павел, это был его любимый ученик Тимофей, и он говорит во втором послании, в первой главе, 4-5 стихи: «Желаю видеть тебя, вспоминая о слезах твоих, дабы мне исполнится радости». Почему? 5 стих: «Приводя на память нелицемерную веру твою», веру Тимофея, «которая прежде обитала в бабке твоей Лоиде и в матери твоей Евнике. Уверен, что она и в тебе». То есть в его родителях была та же самая нелицемерная вера. Его мама была иудянка, иудейка, а отец был еллин, он был язычником. И иудеи, по традиции, они с 5 лет начинали уже обучать своих детей. То есть учение Тимофей начал получать еще в будущем младшем возрасте. Ему родители уже читали Писание, они ему уже об этом говорили. Плюс Павел, когда узнал Тимофея, познакомился с ним в 51 году, он его довел до совершенства, его учения. Поэтому здесь стоит действительный залог. Тимофей действительно был научен. Второй аспект. И что тебе вверено? Пребывай в чем? Первое, в том, что ты был научен. А второе, то, что тебе вверено. Правильно здесь сказать, в чем ты был убежден. Или в чем ты был наставлен. Это слово, оно быть утвержденным, быть убежденным. Или ты был сделан верным. Оно стоит в отличие от слова «учение» в пассивном залоге. То есть кто-то или что-то сделали, убедили Тимофея. Не он себя убеждал, а что-то повлияло на его жизнь, что его убедило. И что тебе вверено, зная, кем ты научен? Или в чем ты был убежден, ведь ты знаешь, кто тебя учил. Здесь не имеется в виду Бог, который учил. По словам «кто» или «кого», это слово «тином» греческое, это местоимение, оно тоже стоит во множественном числе. Тимофея учили его бабка, его мама, его учитель Тимофей. Но то, что учение он принял логическим путем, а их жизнь, его учителей, она убедила Тимофея в том, что это правильное учение. Оно сделало его более утвержденным, потому что Тимофей влияла жизнь этих людей. Потому что вера бабки и вера мамы его, она была нелицемерной. Вера Павла была нелицемерной. Это то, что их объединяло. Это то, что убедило его, сделало его более утвержденным в его знании. Мало просто знать Священное Писание. Очень многих людей соблазняет, когда верующие не живут тем, что они знают. Мало просто изучать или читать, мы еще об этом поговорим. Надо жить тем, что тебя учит. Учение внутри формирует мою жизнь. 2 Тимофея, 3 глава, 15 стих. «При том же ты с детства знаешь Священное Писание, которые могут тебя умудрить во спасение верою во Христа Иисуса». Мы уже посмотрели, что Тимофей с детства читает эти Писания. Тимофей не читал Библию, канон, который мы имеем. Он не читал вообще Новый Завет. Оно появилось 300 лет спустя смерти Тимофея. Павел познакомился с Тимофеем в Ликании, где это область, где был город Листра, где родился Тимофей. Он познакомился в 51 году. Первые Евангелия появляются в 50-е, 60-е, 65-е годы. Первые послания примерно появляются в это же время. У Тимофея, молодого, маленького мальчика Тимофея, не было даже возможности читать эти послания. У него не было возможности читать Новый Завет. Мама и бабка были христианами. Они были утверждены в своей вере. Их учение, учение, которое они получили, влияло на их жизнь. И они читали Тимофею Ветхий Завет. И посмотрите, как Павел ясно говорит, что это Писание может умудрить тебя, оно способно, оно вполне достаточно, оно имеет все необходимое, чтобы дать тебе мудрость о том, что спасение только через Иисуса Христа и только через веру в Него. No other way, никакого другого пути. Ветхий Завет привел первых христиан к пониманию того, что только через Иисуса Христа и только через веру. И Тимофей это знал, он был в этом научен. Машина способна меня отвезти, куда я хочу. Молоток способен забить гвоздь. И многие вещи в нашей жизни способны сделать нашу жизнь легче. При этом условии, если я буду пользоваться ими. Если я буду стоять рядом с машиной, она меня никуда не отвезет. У нас по всей церкви, мы периодически с молодежью в нашей комнате, еще где-то находим Библии. Достаточно хорошие, они в хорошем переплете. Да видно, что дорогие. И написано «дорогому сыну в день его покаяния или в день его крещения». Эта Библия способна умудрить этого сына. Но она лежит где-то внизу в подвале. А сына рядом с ней нет. Библия от этого стала менее способной умудрить его? Нет. Сын стал менее способным принять это учение. Это другой аспект. Священное Писание не просто способно сделать нашу жизнь лучше, легче, чтобы нам было удобно жить. Написано, оно способно умудрить в сторону спасения, в сторону Иисуса Христа, в сторону веры. И Тимофей знал, что только Священное Писание на это способно. Ни традиции, ни опыт, ни толкования, которых в Ветхом Завете было огромное количество. Каждый уважающий себя учитель, он должен был написать какое-то трактование. Их было огромное количество. Не какие-то мудрые книги способны это сделать, не какие-то мудрый опыт, а у нас в Листре было так. Или а у нас в Эфесе теперь так. Нет, именно Священное Писание, именно учение, которое там идет, оно способно это сделать. Но только при том, если оно влияет на жизнь человека. Посмотрите, что повлияло на жизнь Тимофея. Павел проповедовал правильно, и Тимофей это видел, он принял это учение, потому что Павел и жил правильно. Но вначале бабушка и мама Тимофея правильно учили и правильно жили. Этим утвердили, сделали более правильным Тимофея. И теперь в 14 стихе он говорит, ты в сложных обстоятельствах, ты должен быть теперь сам этим примером. Ты был когда-то правильным учеником, теперь ты стал, должен стать правильным учителем. Постоянно, а ты пребывай в этом, ты будь в этом состоянии. Теперь, когда ты пастырь, теперь ты должен правильно проповедовать учение, ты должен проверять это учение. Теперь, когда ты Вырос, теперь, когда ты пастор, теперь твое учение должно соответствовать твоей жизни. Теперь ты сам должен показывать своей жизни. Я понимаю, что это очень похоже на 10-11 стих. Но Дух Святой не зря это так расположил, эти стихи, не зря Он их поставил, как еще раз напоминание после слов о том, что будут злые люди. Потому что мы должны видеть то, что здесь не как в школе, в Доме Божьем, в церкви, в отношениях со Христом, с Богом. Здесь постоянно идет грань между «вот я учитель, вот я ученик», «вот я учитель, вот я ученик», «дома я учитель». Я должен учить свою жену и свою семью правильно. Из Священного Писания, не из книг, не из мудрости человеческой, не из философии, не читая каких-то мудрецов, а именно из того, что написано в Писании. И моя жизнь должна это подтверждать. Только так это будет влиять на моих близких, моих родных. Когда я прихожу на работу, я тоже учитель своей жизнью, своими словами. Когда я прихожу в собрание, я уже и ученик, и учитель. Я ученик, потому что я слушаю проповедь. Я ученик, потому что здесь Бог способен, силен и хочет напитать меня, взрастить меня. Он хочет утвердить меня, чтобы когда я вышел на улицу, я там служил Ему как? Своими словами, своими делами. Вот что Бог хочет сделать с нами в собрании. Но есть такие люди, которые говорят, я не слушаю вообще этих проповедников. У меня вопрос таким людям, зачем вы приходите? Вы не питаетесь, а если не питаетесь, то и не живы. Человек без питания духовного, он умрет. Когда я прихожу в собрание, я становлюсь также еще и учителем. Потому что есть люди, которые, они духовным возрастом младше. Я не говорю о возрасте. Можно ходить в 50 лет в церковь и быть невозрожденным. И быть вообще младенцем. Можно. Я говорю о духовно младших людях. О младенцах во Христе. Которые смотрят, сравнивают и слушают. Они слушают, что проповедуется, они читают то, что проповедуется, они читают Слово, и они смотрят, как живут те, которые об этом говорят. Они слушают то, что они говорят. И получается, что несоответствие слов и дел производит в них соблазн. Иисус Христос в Евангелии от Марка, когда пришли к Нему ученики и сказали одну фразу, 9 глава Евангелия от Марка, 38-42 стих, «При сём Иоанн сказал, «Учитель, мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов и не ходит за нами. И запретили ему, потому что не ходит за нами». Причина, почему они стали цензурой, они стали во главе и сказали, «Он не ходит, значит, мы ему запретим». Иисус сказал, «Не запрещайте ему, ибо никто, совершивший чудо именем Моим, не может вскоре злословить Меня. Ибо кто не против вас, тот за вас. И кто напоит вас чашей воды во имя Мое». Неверующий человек не может во имя Иисуса Христа сделать доброе дело. «Потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. А кто соблазнит одного из малых сих верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновый камень на шею и бросили его в море». Не говорится о малых детях, здесь говорится о людях, которые верят в Иисуса Христа, но не утвержденные. Если вы ходите в собрание, то, что вы говорите, то, что вы делаете, не соответствует тому, как вы живете, и вы можете стать соблазном людям, которые новообращенные, или которые только пришли в собрание, только слушают Слово, они только начинают питаться, их Дух Святой только начинает с их сердцем работать. Если ваши слова и действия могут стать в этом соблазном, то Иисус Христос говорит, лучше вам жерновый камень на шею и бросить в море. Лучше, чтобы вас не было, чем вы будете соблазнять этих малых. Не говорится о детях, говорится о учениках, говорится о тех, кто только-только пришел, и о том, что взрослый, верующий человек, который ходит за Иисусом Христом, они берут и запрещают. Они берут и соблазняют своими делами, своими словами. И как Бог должен прилагать в такую церковь новообращенных или неверующих людей, которых там встретят те, которые будут их соблазнять? Как Бог должен приводить сюда таких людей, которые встретят здесь не то, что Бог запланировал, не то, что Бог хочет здесь? Церковь в Ефесе не была самой легкой. Там были люди, чье поведение и образ жизни ясно показывал и говорил о том, что они имеют вид благочестия, но внутренность их не имеет ни учения, ни основания, ни Духа Божия. И близкое знакомство с такими людьми могло и соблазняло неверующих или соблазняло новообращенных. И Павел призывает Тимофея: постоянно будь в учении и постоянно будь в жизни, которая формируется от этого учения. Постоянно будь в этом учении, постоянно будь в правильной жизни. Это отнюдь не означает, что Тимофей должен был сидеть и смотреть, как его овцы терзают волки. Он не должен был сидеть и просто смотреть со смиренным лицом и видеть, как люди соблазняют других людей. Тимофей, когда он был молодым, он не читал Новый Завет. Но когда он был пастырем в Эфесе, он прочитал это послание первее нас. Это было написано ему. 2 Тимофея, 4 глава, с 1 по 4 стих. «Итак, заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царстве Его. Проповедуй Слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Потому что будет время, когда здраво учение принимать не будут, и по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху». Тимофею были даны инструменты влияния на этих людей. Тимофей не сидел сложа руки. Он мог на них влиять, он мог видеть этих людей. Он теперь знал, что есть такие люди. Он знал, как они называются. Он знал, что от таковых нужно удаляться. Таковые не созидают церковь. И Павел ему говорит: ты можешь возвещать слово, ты должен это делать. Ты должен быть настойчивым в удобное и неудобное время. Ты должен обличать, ты должен запрещать, ты должен ободрять и терпеливо учить. Но это больше касается служителей, написано Тимофею. Я бы хотел обратить внимание на первый стих, он для нас более важный. «Итак, заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царстве Его». Вот это касается всех нас. Он не будет судить меня за то, что я не сделал. Он не будет судить меня за то, что сделал кто-то другой. За то, что кто-то другой не принимает учение. За то, что кто-то другой хочет найти учение, которое бы льстило его слуху. Он не будет меня судить за то, что кто-то другой себя неправильно ведет. Он будет судить меня и спрашивать меня только за мое. Если я имел правильное учение, учился ли я, пребывал ли я в этом учении, был ли я постоянен в этом, это учение меняло, влияло на мою жизнь. Могу ли я сказать, что мои слова, мои дела, мое служение соответствуют тому, о чем я говорю, чему я учу, что я читаю? И главное, мое поведение, которое исходит из того, чем я научен, оно созидает церковь? Мои слова, мои дела, оно созидает церковь, в которую я прихожу? Оно созидает дом молитвы? Оно созидает людей, которые внутри. Оно делает их более здравыми, более совершенными в том учении, которое проповедуется. Или же мои слова действуют разрушительно и соблазняют других. И судить он будет не по моим критериям. И судить он будет не потому, как я понимаю это место, или как кто-то другой. Судить он будет не потому, как принято в Листре, как принято в Филадельфии, как было принято у нас там давно. Судить он будет не так. Судить он будет с помощью одного критерия, который называется его слово. Как он его написал и как он его понимает, так он будет судить. И суду будет подлежать всякий. И осуждены будут те, которые не соответствуют его слову. Нам же дано время благодати, когда мы можем проверять и смотреть, я соответствую этому слову или нет. Вначале Павел перечислил целый список вещей, которые человек может увидеть в себе. И когда он увидит это в себе, когда он поймет, что он не соответствует этим критериям, что не соответствует истине, которая проповедуется, он не соответствует правильному состоянию, у него нет постоянства в учении, у него нет постоянства в его жизни, соответствующем этому учению. Он имеет только вид благочестия, что он не живет его словом, не живет его принципами, его волей. То у нас сейчас есть время, когда, осознав это, мы можем встать на правильный путь. И только Бог имеет право нас судить. Только Бог имеет право вынести приговор в конце. И этот приговор будет на основании только и только Его слова. Это то, о чем Тимофей был научен с самого детства. И мы сейчас имеем время учиться, мы имеем возможность учиться пребывать в учении. Но от нас зависит, влияет это учение на мою жизнь или нет. Если оно не влияет, то суд будет все равно. Аминь. Давайте помолимся.